Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Так как мы находимся еще в рамках пасхального пространства, поэтому мы следуем этому приветствию. Мы перед нашей молитвой прочитаем с вами из Евангелия от Матфея, 22 глава, 15 по 22 стихи. Евангелие от Матфея. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его, Господа нашего Иисуса Христа, в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и истинно пути Божью учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которая платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Мы начали слушать эту историю со слова «тогда». Почему «тогда»? Тогда фарисеи пошли. Что-то задумав, они тогда пошли. А почему «тогда»? Потому что перед этим, до этого, мы можем увидеть Иисуса Христа, так сказать, в нападении. Мы можем, читая эту главу сначала, увидеть о том, что были Христом рассказаны три притчи. Три притчи, и эти притчи были как раз об этих ортодоксальных иудейских лидерах. Все три. В одной из них, в притче о двух сыновьях, иудейские лидеры фигурируют под маской непослушного сына, который не послушал отца, не послушал его просьбы и ее не выполнил. В другой притче о злых виноградарях Христос делает и обвиняет, косвенно обвиняет этих лидеров иудейских, называя их такими же, злыми виноградниками. И вот в третьей притче мы можем увидеть, что когда он рассказал о пире, то он также соединяет этих людей с неблагодарными гостями, которые были позваны на пир, но каждый из них поступил по-своему. Здесь, дальше, мы можем увидеть, что фарисеи, услышав все это, сделали вывод. Поступают, как поступают люди, желая контратаковать. Сделать что-то подобное, но атакой на атаку. Предъявляют ему эти задуманные, сложные вопросы, как контратаку. И делают они это публично. Делают они это среди народа, надеясь на то, что Христос своими ответами дискредитирует самого себя и сделается в лице этих ответов уже неблагонадежным, хоть в чем-то. И поэтому эти специальные вопросы очень сложные. И тем не менее, в подобной ситуации, я думаю, что Христос знал, как поступить. И поступил Он очень неожиданно. Мы сейчас об этом порассуждаем. Ну, во-первых, стоит сказать, что в то время, мы прекрасно это знаем из истории, Палестина была оккупированной территорией. И действительно, была не только эта страна оккупированной, но и многие другие вокруг народы были оккупированы, которые считались, тем не менее, римскими подданными, и поэтому платили разные налоги. И вот этот налог, который должен был платить каждый, действительно должен был платить каждый. Но, знаете, разница была в том, что не только надо было или не надо было платить. Для иудеев это было очень сложно в религиозном смысле. Потому что именно эти люди, иудеи, были людьми отличными от других только тем, что они не были язычниками. И поэтому все то, что происходило в обществе, том языческом, скажем так, обществе, и их вынуждало это делать, для них это было непосильной ношей. Они вынуждены были это делать. И, конечно, и фарисеи, и представители Ирода платили налоги. Почему? Потому что у них не было никакого другого выхода. У них не было просто выбора. И поэтому они это делали. Но что представляла из себя эта монета? Конечно, это было языческое изображение. И изображение того человека, императора, который действительно к себе требовал неких чуть ли не божественных почестей. Но для иудея был и оставался только один Бог. Никому другому, как только Богу, они могли воздавать эти божественные почести. А здесь их обязывали это делать, и обязывали это делать по принуждению. И они вынуждены были это делать. Но, братья и сестры, одно дело, когда тебя вынуждают это делать, и ты это делаешь, а другое дело, когда этому действию нужно дать, скажем так, некую нравственную оценку, оценить этот поступок, который должны делать все, вынуждены делать все. И вот здесь, я думаю, что нам стоит кое о чем задуматься. Конечно, с одной стороны, мы представляем, что Христос знал их намерения, Он прекрасно понимал, что от Него хотят, и какой бы ни дал бы Он ответ, знаете, дилемма. Возникает некая дилемма, и это бы возникло и у меня, и у каждого из присутствующих. С одной стороны, ты обязан это делать. Ты обязан это делать, потому что если ты не будешь делать, а именно этого хотели услышать фарисеи, если бы он сказал, что вы не язычники, вы не обязаны это делать, кем бы он выступил для римских властей? Бунтарем. И тут же был стряпан бы арест, очень легко и быстро. Они бы доложили это по инстанциям, сказали бы, вот бунтарь тут в нашем обществе завелся, вы знаете, что с этим человеком сделать. Он против этих налогов, этих податей, поэтому разберитесь с ним. Кто сомневается, что этого бы не было бы сделано? Но с другой стороны, если Христос говорит, делайте это, как бы он выглядел в глазах народа? Как бы он заставлял этот простой народ и всех присутствующих в этой толпе делать это? Конечно, он этим бы, если бы призывал к этому, опять бы себя дискредитировал в лице народа. И тогда что предстояло ему сделать Христу? Какую выбрать дорогу в этом ответе, чтобы сказать правильное именно в таких случаях? Я думаю, братья и сестры, здесь нужна Божья мудрость. И мы ее только что с вами увидели и услышали. И что мы видим, братья и сестры? Мы видим, что для Христа этот вопрос был действительно сложным. Но ответ, братья и сестры, поставил всех в тупик. Не просто услышали все люди ответ на этот хитрый вопрос, на этот поставленный вопрос такой, знаете, с формулировочкой такой, которой действительно уже заложено некое противоречие. Как бы ты ни ответил, ты обязательно попадешься. Знаете, там будут и следующие вопросы. Но мы на них не будем акцентировать внимание. Если мы дочитаем эту главу, то мы увидим, как и саддукеи были поставлены в тупик, как потом еще раз фарисеи были поставлены в тупик, а в конце концов мы можем увидеть, что там было в 46 стихе сказано, и никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не мог его спрашивать. Почему? Потому что премудрые ответы, братья и сестры, Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего, не только тогда, но и сегодня многих ставят в тупик. Многих ставят в тупик. Как бы ни был искусен человек в своих вопросах к Господу, как бы он ни пытался подловить, знаете, хоть в чем-то, как Адам еще сказал, «Но ты же мне дал, помните? Но ты же мне ее дал». То есть пытались перевернуть люди уже еще тогда, со времен Адама, эту истину, что Бог желает человеку только доброго, они пытаются его в чем-то обвинить. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? И вот ответ – это самое интересное. Самое интересное, потому что, отвечая на их вопрос, Спаситель предлагает сделать им именно это. Он предлагает им сделать именно это. И мы видим, что, знаете, это ответ. не в смысле какого-то подобострастия перед этими римскими начальниками, которые, скорее всего, узнали об этом ответе, может быть, даже и находились в этой толпе. Но давайте подумаем о том, что действительно Христос этим ответом подчеркнул. Он держит эту монету в руках и спрашивает всех, кто присутствует здесь и сейчас. Он язычник, задает этот вопрос, чье здесь изображение? Язычник, каждый мог сказать. Хорошо. Он захватчик? Да. Да, он захватил эту территорию. И что это изображение? Оно как-то оскверняет вас? Да. Ну так отдайте. Отдайте то, что вам не нужно. Не надо хранить это у себя. Если это языческое, язычник требует, ну и отдайте ему это. Отдайте ему это. И тогда, братья и сестры, не забудьте только при этом о самой важной подати. Отдавайте кесареву кесаря, а Божье Богу. И вот здесь, братья и сестры, тупик оказался для всех. Никто уже ничего не мог возразить. Никто не мог ни в чем уже обвинить Христа. Каждый себя здесь нашел в этом ответе. Каждый прекрасно понимал, что у него есть некие обязательства, и это государство требует у него эти обязательства, и каждый из них понимал, что есть что-то выше. Что-то выше, что не принадлежит этому государству, этому правительству, но принадлежит лично тебе. У тебя есть обязательства перед Богом? Ты Божий народ? Так отдавайте Божье Богу. Отдавайте Божье Богу. И вот, знаете, это все, на самом деле. Это все. Но хотелось бы подвести итог для каждого из нас. Потому что здесь звучит вопрос и ответ. Точно так же для каждого из нас. А какой вопрос? Знаете, он вечный, на самом деле, этот вопрос. Он вечный почему? Потому что здесь задается вопрос, как совместить жизнь в мире. Мы находимся в этом мире. Как совместить эту жизнь с жизнью в Боге? Что нам каждому делать, находящимся в этом мире, если мы хотим жить с Богом? Если мы хотим жить с Богом, который Божье Богу требует? И вот давайте поищем ответ на этот вопрос. Потому что для нас этот вопрос, он тоже непрост. Потому что есть нечто действительно, если что-то в жизни нашей называется грешным, так пусть оно и отойдет от нас. Пусть оно отойдет от нас, потому что мы должны от него освободиться без всякого сожаления, что и предлагает делать Христос. Если вы находите это что-то чем-то в вашей жизни, мешающим вам быть чистыми и искренними, отпустите это. Расстаньтесь с этим. Перестаньте держать это рядом с собой. Это предложение тебе и мне. Чтобы действительно не держаться за это плохое, и сделать это будет тем проще, братья и сестры, когда мы только поймем, что и глубинно как-то это внутри себя осознаем, что мы действительно Божьи, что мы действительно Божьи. И мы знаем, что наша жизнь будет по-настоящему принадлежать Богу тогда, когда мы действительно предадим себя Ему в руки. Она будет принадлежать нам, но она будет принадлежать Богу, когда мы ее целиком и полностью отдаем в Его руки. Это очень сложно сделать, но это надо сделать христианину. Это надо сделать христианину, потому что он знает, что он имеет зависимость только от Бога. Только от Бога. В его жизни есть тот, который направляет его, который заботится о нем, который побеспокоился о его спасенной душе, совершил все то, что мы знаем, совершено было на Голгофе, и теперь ты должен только довериться ему. Доверить всю свою жизнь без остатка. И тогда действительно ты удивишься, что Бог будет творить в твоей жизни. И вот в своей божественной премудрости, знаете, в этих всех притчах, в этих всех ответах на эти сложные, знаете, с подковеркой какие-то вопросы, Христос отличался чем, братья и сестры? Тем, что Он никаких законов и норм никому никогда не давал. Он давал только принципы. И в этом есть глубина истинного учения Господа нашего Иисуса Христа. Здесь никаких норм, Здесь только принцип. Живи этим принципом. Ты поймешь, как жить тогда в целом, если ты исполняешь то, о чем говорит Христос в своем учении. И вот мы подходим с вами к некому выводу. И вывод я бы подвел бы к следующему. У нас, у христиан, имеется у всех двойное гражданство. Знали вы об этом? У всех. И это легко рассмотреть на самом деле, потому что каждый из нас является гражданином страны для начала. А если мы являемся гражданами своей страны, в которой мы живем, то каждый из нас знает о том, что мы этому государству многим обязаны. И мы обязаны тогда, когда мы говорим с вами об общественных каких-то благах, мы говорить можем об электричестве, о водоснабжении, о тепло, здесь можем повторить и транспорт, все, что хотите. И это действительно будет некая общественная услуга со стороны государства к жителям этого города. Но в благоустроенном государстве, в котором мы с вами, слава Богу, живем, мы можем даже расширить диапазон этих услуг государственных. Мы можем говорить о медицине, мы можем говорить об образовании, мы можем говорить с вами о том, что действительно мы имеем некое обеспечение, там кто-то по безработице, кто-то как многодетный человек, кто-то по старости, и продолжить этот список того, что оказывает нам как внимание со стороны государства к жителям этой страны. Знаете, и это приятно. Это приятно, но с другой стороны, братья и сестры, на нас, как на христиан, это тоже возлагает некий ряд обязанностей. И мы знаем об этом. Мы знаем об этом, потому что христианин, он человек честный. И он быть должен достойным гражданином своей страны. Потому что если он таковым не является, какой же он тогда достойный христианин? Каждый достойный христианин – достойный гражданин своей страны. И это факт. Это факт. Потому что мы знаем, что то, что мы получаем, как внимание, как заботу, знаете, это кто-то делает для нас. Это кто-то заботится, создает тепло, очищает воду, включаем мы свет, думаем ли мы о том, откуда это пришло и так далее. Мы можем продолжить этот список. Но, братья и сестры, на нас это тоже возлагает обязательства перед своим родным государством. Потому что мы знаем, что мы имеем эти обязанности по отношению к государству, потому что мы, братья и сестры, пользуемся всеми этими привилегиями этого общества, в котором мы с вами живем. И это факт. Поэтому христианин имеет обязанности и знает о том, что он должен их исполнить перед государством. Но с другой стороны, мы знаем, братья и сестры, о том, что христианин всегда был и останется гражданином Небесного Царства. И вот здесь, я думаю, что каждому из нас, особенно в вопросах религии, будут некие принципиальные вопросы. Потому что, когда мы говорим о том, что мы граждане неба, то мы знаем, о чем мы говорим. Потому что мы в таком случае перед кем несем ответственность? Перед Богом. Перед Богом. И вот тогда, когда мы несем эту ответственность, братья и сестры, возникает то, что возникло, помните, в деяниях апостолов у Петра и Иоанна в Синедрионе, которые говорят, справедливо ли будет более слушать вас, а не Бога? И это о нас. Это о нас с вами. Потому что если христианин убежден в том, что Бог хочет, чтобы что-то было сделано, и эти убеждения его построены не на его личном умозаключении, сделайте это тогда. Сделайте. Потому что свои убеждения мы строим на Священном Писании, на Слове Божьем. И в этом убеждении, братья и сестры, мы остаемся тогда сильными, уверенными, и нас замечают, и нас начинают уважать. Это случалось в моей жизни. Я думаю, что кто-то может сказать, что это было замечено и в его жизни, когда тебя за твои убеждения, твою уверенную твердость не совершать тот или иной поступок, начинают уважать. Но слава Господу, братья и сестры, что если настоящий христианин ты, то, знаете, каждый из нас должен сохранять в себе вот эти неприходящие ценности, не разменивать их на какие-то личные выгоды. Потому что мы знаем, что действительно в этом мире, к сожалению, все покупается. Все покупается. И может быть любой соблазн для любого из нас поступиться совестью, сделать что-то такое, что никто, как нам кажется, не увидит. Но, братья и сестры, как потом с этим жить? Как потом с этим жить? Что ты будешь делать? Как ты будешь потом выходить на кафедру? Как ты будешь свидетельствовать потом об Иисусе Христе, если в твоей жизни окажется тот факт, от которого бы ты хотел избавиться, но каждый факт имеет власть. И эта власть этого греха будет тогда в твоей жизни. До тех пор, пока ты не исповедуешь этот грех перед Господом. Пока ты не освободишься от власти совершенного тобою плохого в жизни прошлого поступка. Поэтому мы здесь видим, что, братья и сестры, каждый из нас должен быть гражданином, хорошим гражданином своей страны и также хорошим гражданином Небесного Царства. Потому что именно этот гражданин, христианин, он не нарушает своих обязательств тогда ни перед Богом, ни по отношению к человеку. И он должен тогда выразиться так, как выразился однажды Петр. «Бога бойтесь, царя чтите». Аминь.